Южный циклон, что в середине недели сильными дождями обрушился на центральные и центрально-черноземные районы, начнет медленно смещаться на северо-запад. В южных районах в зоне атмосферного фронта неустойчивая погода с кратковременными дождями, местами сильными грозы с порывами ветра до 20 метров в секунду. Но даже дожди не смогут снизить пожарную активность. На большей части территории сохранится высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Температура в Европейской России, отмечают синоптики, на 4 градуса выше нормы. В Санкт-Петербурге сегодня утром и днем кратковременные дожди, грозы, температура до 21 градуса тепла. В Москве сегодня и завтра также возможны кратковременные дожди. Температура от 22 до 24 градусов выше нуля. Ветер юго-западный 3,8 метра в секунду. Давление 741 миллиметр ртутного столба.
8 часов 8 минут в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее мы предложим вашему вниманию следующие темы.
Последствия авиакатастрофы российского самолета Ту-154. 15-летие событий августа 1991 года. Расследование громкого убийства 6-летней девочки в США.
Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Депутаты Мосгордумы предлагают на федеральном уровне изменить закон в отношении владельцев бойцовых собак. В связи с этим мы предлагаем слушателям Радио Свобода следующий вопрос. Нужно ли запретить разведение бойцовых собак?
Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
8 часов 8 минут в Москве, вы слушаете Радио Свобода, и сейчас мы обращаемся к главным темам этого часа. На Украине в Донецке продолжается сложная процедура опознания жертв авиакатастрофы российского самолета Ту-154. Рассказывает наш корреспондент Владимир Вахненко.
Во овраге недалеко от поселка Сухая Балка, где разбился российский самолет, по решению властей Донецка вскоре будет установлен памятный знак. Пока здесь стоит деревянный крест. Возле него цветы, фотографии погибших и детские игрушки. В четверг к месту трагедии приезжали родственники жертв катастрофы. С собой многие увезли горстки земли, на которую рухнул авиалайнер. В Донецке продолжается процедура опознания 170 пассажиров и членов экипажа фатального рейса «Анапа-Санкт-Петербург». Весьма сложную процедуру идентификации сначала проводят по фотографиям в гостиницах, где остановились близкие, и только затем в двух моргах города. По словам российского психолога Марии Павловой, не все родственники готовы к такому испытанию.
Что касается процедуры опознания, то здесь уже выбираются те, которые сможет эту процедуру пройти.
Учитывая этот и другие факторы, пока удалось опознать немногих. Установлению личности более 10 погибших помогли сохранившиеся документы. Эксперты считают, что на опознание может уйти от 2 дней до недели, а идентификация сильно обгоревших останков примерно 20 тел может продолжаться несколько месяцев. Накануне у родственников взяли образцы крови для генетической экспертизы. Ее будут проводить либо в Донецке, либо в Ростове-на-Дону. Судмедэксперты говорят, что все находившиеся на борту погибли сразу же, в момент удара самолета о землю. На месте катастрофы поисковые работы завершены. Зона падения Ту-154 все еще оцеплена военными и милицией. Сотрудники МЧС сегодня разберут при помощи спецтехники последние крупные фрагменты самолета. Из уст экспертов, обсуждающих версии катастрофы, по-прежнему звучат предположения об ударе молнии, сильной турбулентности и новая версия, согласно которой экипаж, пытаясь обойти грозовой фронт, превысил максимально допустимую высоту полета. Представители 2 комиссий, украинской и российской, расследующие авиакатастрофу, считают преждевременным делать какие-либо официальные выводы о причинах трагедии до расшифровки черных ящиков. Как сообщил в четверг глава украинской комиссии, министр транспорта и связи Николай Рудьковский, зафиксированная самописцами информация сохранилась в нормальном состоянии, и их расшифровкой уже занимаются специалисты в Москве. Из российской столицы сегодня же в Донецк прибудет самолет МЧС России. На нем тела погибших будут доставлены в Санкт-Петербург. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве 8:12. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, блиц по первым полосам.
Совершенно верно. Россию пытаются лишить 8 миллиардов долларов, так озаглавлена центральная публикация на первой полосе независимой газеты. И речь в ней идет о том, что Москве через неделю придется сделать выбор в иранском вопросе. Кроме того, независимая сообщает, что в 2007 году Россия получит новую военную доктрину. Ее разработкой, как стало известно изданию, в обстановке секретности занимается рабочая комиссия с участием офицеров Генштаба и сотрудников Совета Безопасности. Еще одна публикация, вынесенная на первую полосу независимой. На этой неделе столичное правительство приняло постановление о схеме развития и размещения объектов культуры на территории Москвы до 2020 года. Это означает, что скоро в Москве появится около 20 новых театров. Будут построены театры для Стаса Намина, Александра Градского, два фольклорных Надежды Бабкиной и Людмилы Рюминой, два театрально-цирковых Центр Славы Полунина и Цирковой замок чудес Игоря Кио, театр мюзикла Алексея Рыбникова, оперный театр и оперная школа Елены Образцовой и несколько экзотических: театр моды Валентины Юдашкина, театр обезьян, подводный театр. В связи со всем этим независимое вспоминает риторический вопрос, прозвучавший в свое время из уст Марка Захарова: нужно ли Москве 200 театров? Любопытно, что масштабная программа театральных строек принимается, когда непонятно, что делать с театрами уже построенными, пишет независимые, построенными во всех отношениях давно и казавшимися вечными незыблемыми столпами всего хорошего на русской сцене. Из таковых благополучным на сегодня можно назвать только один малый. Нужно ли Москве 200 театров? В столице грядет театральная стройка века. Независимая газета. Театральная тема продолжается на первой полосе «Коммерсанта». Театральная и архитектурная одновременно. Строительство второй сцены Мариинского театра, один из самых громких архитектурных проектов в России с участием иностранной звезды, чуть не сорвался. Хотя информация, что знаменитого французского архитектора Доминика Перро, выигравшего международный конкурс, хотят отстранить, была опровергнута, но остается еще госэкспертиза, назначенная на 30 сентября. Прервав молчание, ситуацию согласился прокомментировать глава Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаил Швыдкой. Об этом читайте в газете «Коммерсант». Первая полоса издания газеты: астрономы убили планету. Вчера на Конгрессе Международного астрономического союза в Праге была утверждена новая классификация объектов Солнечной системы. Это решение будет иметь далеко идущие последствия. В течение 70 с лишним лет люди считали, что Земля — это одна из 9 планет. Забудьте об этом и выбросьте на свалку старые школьные учебники по астрономии. Планет осталось только 8.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, который познакомил нас с первополосными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15. На волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня на Украину прибывает первый самолет МЧС России. Он доставит в Петербург тела опознанных погибших 22 августа в авиакатастрофе. Воронежский областной суд сегодня оглашает приговор по делу об убийстве студента из Перу. Министр обороны России Сергей Иванов отрицает, что Израиль предоставил доказательства использования группировкой «Хезболлах» в Ливане против израильской армии и российских противотанковых комплексов. В Ингушетии совершено нападение на сотрудника регионального штаба операции на Северном Кавказе. Он госпитализирован с пулевыми ранениями. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 утра в эфире Радио Свобода, час прессы. Тема: авиакатастрофа Ту-154 под Донецком сквозь призму прессы. Версии и последствия обсуждают главный редактор петербургского выпуска «Новой газеты» Николай Донсков, президент российской секции Международного общества прав человека, заместитель председателя движения «Защитим пассажира» Владимир Новицкий и генеральный директор авиакомпании «Парк Плюс» Вадим Базыкин, ведущий Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире Радио Свобода сегодня в 11:00 утра. Время московское.
В Москве 8 часов 16 минут на волнах Радио Свобода, выпуск новостей спорта. Начнем его с баскетбола. В Японии завершился первый этап, групповой турнир чемпионата мира среди мужчин. В группе А сборная Аргентины выиграла у команды Сербии и Черногории. Франция победила Венесуэлу, Нигерия – Ливан. У Аргентины после 5 игр 10 очков, у Сербии, Черногории, Ливана, Нигерии и Франции по 7. В группе Б Испания выиграла у Японии, Новая Зеландия – у Панамы, Германия – у Анголы. Причем лишь в овертайме. Испания набрала 10 очков, Германия 9, Ангола 8, Новая Зеландия 7. А в группе С Греция нанесла поражение Турции, Литва выиграла у Бразилии, Австралия у Катара. После 5 матчей у Греции 10 очков, у Турции 9, у Литвы 8, у Австралии и Бразилии по 6, Австралия вышла в плей-офф. Наконец, в группе Д сборная США разгромила команду Сенегала, итальянцы выиграли у пуэрториканцев, китайцы у словенцев. Сборная США набрала 10 очков, у Италии 9, у Словении, Китая и Пуэрто-Рико по 7. Таким образом определился состав пар 1/8 финала. 26 августа сыграют Аргентина, Новая Зеландия, Турция, Словения, Испания, Сербия и Черногория и Италия, Литва. 27 августа еще 4 встречи 1/8 финала. Греция, Китай, Франция, Ангола, США, Австралия и Германия, Нигерия. В Москве прошли матчи второго дня финального раунда мировой волейбольной лиги. Бразилия выиграла у Италии 3-1, Болгария у Сербии и Черногории 3-0 и России у Франции 3-2. Сборные России и Болгарии обеспечили себе места в полуфинале. В России проходит женский молодежный чемпионат мира по футболу. Вчера завершился групповой этап. А в группе С Германия победила Швейцарию 6-0. Сборная КНДР выиграла у команды Мексики 4-0. А в Москве США победила Францию 1-0. Это был матч группы Д. В другом матче этой группы в Санкт-Петербурге Аргентина победила команду Конго 4-0. Таким образом, 27 августа в четвертьфиналах сыграют США, Германия, КНДР и Франция. Две другие пары были определены накануне. Бразилия, Нигерия, Россия, Китай. Эти два матча пройдут 26 августа. Футбол. В Монако прошла жеребьевка группового турнира Лиги чемпионов. В группе Б московский «Спартак» сыграет с «Интером», «Баварией» и «Спортингом». Соперники ЦСКА в группе Ж – «Арсенал», «Порту» и «Гамбург». Киевские «Динамовцы» сыграют в группе Е против «Реала», «Леона» и «Стяуа». А Донецкий «Шахтер» попал в группу «Д» вместе с «Валенсией», «Ромой» и «Олимпиакосом». А в розыгрыше Кубка УЕФА в четверг прошли ответные матчи второго отборочного раунда. Российский клуб «Рубин» на выезде встречался с белорусским «Батэ» и выиграл 2-0. Казанский клуб вышел в первый круг розыгрыша. В четвертьфинале женского турнира в Нью-Хейвене встретились две россиянки. Светлана Кузнецова победила Елену Дементьеву. Там же в мужской части этого турнира Николай Давиденко, российский теннисист, победил бельгийца Оливье Рашуса. На волнах Радио Свободы вы слышали выпуск новостей спорта.
В Москве 8 часов 20 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В эти дни в России отмечают 15-летие августовского путча 1991 года, образование ГКЧП и победы российской демократической власти над путчистами. Активный участник тех событий, бывший вице-президент России Александр Рудской, был гостем программы «Радио Свобода. Лицом к лицу». Вел программу Данила Гальпирович. Сейчас мы предлагаем фрагмент этой программы.
Вы сказали, что событие августа 1991 года и, в частности, создание ГКЧП было попыткой руководителей Советского Союза сохранить СССР как страну. Скажите, а какие мотивы были у вас тогда? Потому что все-таки тогда вы вместе с единым тогда российским руководством Борисом Ельциным, Русланом Хасбулатовым, им, а именно членам ГКЧП, противостояли. Вот из чего вы тогда исходили?
Вы понимаете, дело в том, что некоторые называют, вот вы боролись. Я говорю, да не было никакой борьбы, были обстоятельства. Обстоятельства, которые привели вот к тому положению дел, которое мы наблюдали 15 лет тому назад. Создались как бы две группы в правительстве Советского Союза, в Политбюро, которые занимали совершенно противоположные позиции. Одни отстаивали интересы сохранения Союза в той форме, в которой он был. Другая группа предлагала некоторую другую формулу формирования и объединения союзных республик. Во-первых, политические и экономические свободы субъектам нового союза, да, то есть союзным республикам. И я как раз относился к той группе, которая была за реанимацию, то есть не старой модели, а вот именно провести реанимацию и дать новые формы отношений, которые бы дали бы свободу людям, политические свободы, экономические свободы. И мало того, разве плохо, если мы будем иметь еще одно место в Организации Объединенных Наций, да? Поэтому вот как бы вот произошло разделение на две части. В подготовке союзного договора принимала участие в том числе и Россия. Принимал участие и Борис Николаевич Ельцин. Принимал, соответственно, в какой-то степени и я. И поэтому я придерживался именно этих вот направлений. А вот та группа, которой командовал, скажем, там Янаев, да, ну, это условно Янаев командовал. Здесь как бы принималось решение вот сохранить в той форме, в которой есть. Ну, это было однозначно гибельное положение. И в процессе этого противостояния почему-то президент Советского Союза оказался в Форосе. Так вот, вернув его назад на рабочее место, мы избежали кровопролития. Почему? Потому что обстановка нагнеталась с каждым часом и с каждым днем. Поэтому здесь как-то определенно говорить, что это враги, а вот это вот те, которые противостояли, они победили, а эти проиграли, это неправда. Проиграли мы все, без исключения. Потому что если мы на улице сегодня остановим простого человека, я не говорю о политиках, узбека, таджика, туркмена, азербайджанца, армянина, абхазца, осетина, спросим, после распада Советского Союза ты стал жить лучше, все однозначно, подчеркиваю, ответят, нет, я стал жить хуже. Мало того, давайте вспомним, реки крови, непонятно за что и зачем. И сегодня посмотрите ситуацию на Кавказе, посмотрите, что сегодня происходит в Украине. Разве это на пользу людям? Нет.
С бывшим вице-президентом России Александром Рудским беседовал Данила Гальперович.
Вы слушаете «Радио Свобода». Сейчас в Москве 8 часов 23 минуты. В Соединенных Штатах продолжается расследование дела об убийстве 6-летней девочки. Мужчина был задержан по подозрению в убийстве, доставлен в город, туда, где 10 лет назад было совершено преступление. Однако, несмотря на его заявление о причастности к убийству, остаются серьезные сомнения в правдивости этого признания. Подробности в материале нашего вашингтонского корреспондента Алана Давыдова.
В четверг вечером в штат Колорадо самолетом доставлен 41-летний Джон Марк Карр, на сегодня самый известный в Соединенных Штатах подозреваемый в убийстве. Правоохранительные органы штата пока считают его самым вероятным исполнителем нераскрытого преступления, которое 10 лет назад всколыхнуло город Боулдер. Тогда, в рождественские дни 96-го года, в подвале собственного дома, задушенной насмерть со следами побоев и сексуального насилия, была обнаружена 6-летняя Джон Бене Рэмзи, незадолго до этого объявленная королевой красоты среди детей и похищенная неизвестным лицом с требованием выкупа. Бывший школьный учитель Джон Марк Карр на прошлой неделе был арестован в Таиланде и переправлен в Лос-Анджелес, штат Калифорния. В Колорадо его перевезли по запросу властей штата об экстрадиции, на которую дал согласие сам подозреваемый. Главной зацепкой следствия стала 4-летняя анонимная переписка Карра через интернет-форум с профессором факультета журналистики Университета Колорадо Майклом Трейси. В одном из посланий Карр просил Трейси прийти к дому убитой девочки и зачитать там его признание в вечной любви к ней. Сразу после ареста в Таиланде, где он прожил несколько последних лет, Карр дал понять наседавшим на него журналистам, что имеет какое-то отношение к смерти Джон Бене Рэмзи, но при этом заявил, что не убивал ее. «Я любил Джон Бене, а погибла она случайно». Интерес общественности и прессы к этому возобновившемуся делу особенно подогревается молчанием следствия касательно того, какое именно свидетельство имеется против Джона Карра. Присутствует ощущение какой-то тайны, известной только самым посвященным, говорит Боб Грант, бывший окружной прокурор из штата Колорадо. «Я думаю, что у них есть улики. Видимо, группа расследования считает его не просто шизофреником, который, вбив себе что-то в голову, не устает повторять: «Я был с нею, когда она умерла». У Карра вроде бы есть алиби. Его бывшая жена утверждает, что в день убийства Джон находился рядом с нею далеко от штата Колорадо. Но как тогда понять признание самого подозреваемого? И каков возможный вариант развития событий? Своим мнением делится обозреватель-правовед Джеффри Тубин. Хотя слова Карра могут быть использованы против него, их также можно истолковать как исходящие от человека, который находится в глубоком смятении. Но в биографии Карра много фактов, которые дают основания считать его вероятным единственным подозреваемым в убийстве девочки. Он дважды женился на очень молодых женщинах и был арестован в 2001 году за хранение детской порнографии, что может указывать на его склонность к педофилии. Он демонстрировал сильный интерес к делу Джон Бене Рэмзи, переходящий в навязчивую идею. Но всего этого еще недостаточно, чтобы считать его убийцей. Его защита может спросить, где физические свидетельства, связывающие его с преступлением, такие как анализ ДНК, отпечатки пальцев или сходство почерка в письме с требованием выкупа, и как он разузнал дорогу к дому, где жила семья Рэмзи. Отсутствие ответов на эти вопросы делает Джона Карра неподсудным. Однако, если убедительные свидетельства все же будут получены, то тогда хороший адвокат, скорее всего, будет настаивать на умопомешательстве обвиняемого, и это будет единственным аргументом защиты. Власти штата Колорадо предупреждают, что потребуется еще немало сделать для того, чтобы установить, существует ли прямая связь между Джоном Карром и убийством Джон Бене Рэмзи. Между тем, немедленное публичное признание Карром своего присутствия при смерти девочки заставляет многих серьезно сомневаться в достоверности его утверждений. Некоторые наблюдатели полагают, что Джон Марк Карр просто придумал историю о своей причастности к убийству. Но чем это можно объяснить? Вопрос редактору онлайнового журнала Slate, эксперту в области права Энди Бауэрсу. Мотивом может служить желание прославиться, либо навязчивая идея, порожденная делом об убийстве ребенка. Психологи, изучающие ложные признания подозреваемыми своей вины, делят их на добровольные и принудительные. Если Джон Марк Карр лжет полиции, это может объясняться тем, насколько его увлекло это запутанное дело. Ведь не раз сообщалось, что Карр несколько лет работал над книгой об убийстве Джон Бене Рэмзи и вообще об убийствах детей. Эксперты говорят, что ложные признания намного чаще бывают вынужденными, чем добровольными. Допросы в полиции могут заставить невинных людей взять на себя вину для того, чтобы избежать сурового наказания. Профессор школы журналистики Университета штата Колорадо Майкл Трейси, тот самый, через переписку с которым следствие вышло на Джона Карра, считает шумиху вокруг Джона несвоевременной и неадекватной. Трейси говорит, что это издержки погони СМИ за сенсациями. Я не перестаю удивляться, почему наше общество любит сосредотачивать свое внимание на подобных случаях, давая повод газетам поднимать тиражи, а телестанциям взвинчивать рейтинги. Волей-неволей это приводит к попранию прав человека, к уничтожению его как личности. Выглядит как игра, но игра с оттенком крови. Это неправильно. Система должна выглядеть по-другому. Профессор журналистики Майкл Трейси советует общественности не спешить с выводами относительно причастности Джона Карра к смерти несчастного ребенка, а довериться правосудию. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 августа, пятница. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Демографическая ситуация в России. Рекорд скорости движения конечностей.
Кроме того, мы предложим вашему вниманию вопрос, нужно ли запретить разведение бойцовых собак. Это связано с тем, что депутаты Мосгордумы намерены принять закон, вернее, намерены ставить вопрос о принятии закона на федеральном уровне, закона о разведении бойцовых собак. Вот что пишут нам слушатели. У нас в сегодняшней жизни слишком много запретов, а для бойцовых собак надо ужесточать ответственность хозяев. Во дворе у нас выгуливаются два питбуля на поводках, но без намордников. Их любимое занятие – обниматься и целоваться. Чаще всего поведение собаки провоцирует человек, пишет нам госпожа Майорова.
Сегодня в час дня в прямом эфире ток-шоу «Личное дело». Тема «Как развестись правильно», то есть завершить отношения не только юридически, но и эмоционально, чтобы от запоздалых претензий, обид и упреков не страдали прежде всего дети. С известным психотерапевтом Анной Варго беседует автор программы Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут на волнах «Радио Свобода». Выпуск новостей.
«Радио Свобода». Новости.
На Украину сегодня прибывает первый самолет МЧС России, который доставит в Петербург тела опознанных погибших в катастрофе самолета Ту-154. Процедура опознания жертв крушения авиалайнера под Донецком продолжается. Московские специалисты расшифровывают черные ящики авиалайнера. Воронежский областной суд сегодня вынесет приговор по делу об убийстве студента из Перу. На скамье подсудимых 13 молодых людей. По данным следствия, все они активисты националистического движения «Белый патруль». В октябре 2005 года молодые люди жестоко избили трех иностранцев. 18-летний перуанец Анхелис Уртадо Энрике от полученных ранений скончался. Министры иностранных дел стран Евросоюза обсуждают сегодня в Брюсселе вопрос о выделении войск для участия в миротворческой миссии ООН в Ливане. Накануне Франция выразила готовность выслать в Ливан 2000 солдат. Министр обороны России Сергей Иванов отрицает, что Израиль предоставил доказательства использования группировкой «Хезболлах» в Ливане против израильской армии российских противотанковых комплексов. На Камчатке произошло сильное землетрясение. Как сообщает корреспондент «Радио Свободы», в Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой до 5 баллов по шкале Рихтера. Многие люди покинули здание. Жертв и разрушений нет. В Ингушетии совершено нападение на сотрудника регионального штаба операции на Северном Кавказе. Офицер госпитализирован с многочисленными пулевыми ранениями. Правозащитная организация Human Rights Watch выразила обеспокоенность исчезновением в Киргизии 4 узбекских беженцев. Правозащитники опасаются, что беженцы были переданы узбекским властям, и теперь их жизнь находится в опасности. Это был краткий выпуск новостей.
И коротко о погоде в российской столице. Сегодня в Москве прохладно, считают синоптики, днем не выше 20 градусов, а вот в субботу и воскресенье потеплеет до 25. Такая температура на 2-4 градуса выше климатической нормы для конца августа, отмечают синоптики. Сегодня и выходные возможны кратковременные дожди, давление пониженное, геомагнитный фон спокойный.
В Москве 8 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Испании термина «собака бойцовской породы» просто не существует. Вместо него там употребляется выражение «потенциально опасные собаки». И в отношении содержания этих животных существуют определенные ограничения. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
По вопросу, какие собаки относятся к потенциально опасным, в Испании споров нет. Ответ на этот вопрос содержится в законе, вступившем в силу еще в марте 2002 года. Опасные – это чистокровные и нечистокровные питбультерьеры, стаффордшир-бультерьеры, американские стаффордшир-бультерьеры, ротвейлеры и аргентинские доги. Потенциально опасным относятся также собаки других пород, обладающие крупными размерами, широкой грудью, развитой мускулатурой, сильными челюстями и весом более 20 килограммов. К этой же категории причисляются и другие собаки, независимо от размера, проявляющие агрессивность и когда-либо нападавшие на животных или человека. Чтобы иметь потенциально опасную собаку, владелец должен получить соответствующую лицензию в муниципалитете. Она выдается сроком на 5 лет только совершеннолетним, то есть лицам, достигшим 18 лет. Кроме того, для получения лицензии необходимо представить справку о несудимости. Лицам с судимостью потенциально опасных собак иметь запрещено. В муниципалитет также следует представить справку о состоянии своего физического и психического здоровья, аналогичную той, что выдается для получения водительских прав или лицензии на охотничье оружие. Антонио Гомес, ветеринар. Известно много случаев, когда агрессивное поведение собак было продиктовано агрессивностью их хозяев. И это имело весьма печальные последствия. Поэтому при выдаче лицензии в первую очередь следует учитывать личность владельца. После получения лицензии собаку следует зарегистрировать в муниципалитете, предварительно предоставив справку о том, что у нее имеется идентификационный микрочип и справку от ветеринара о состоянии здоровья животного. Последнее обновляется ежегодно. Выходя на прогулку с потенциально опасной собакой, владелец должен иметь при себе справку о записи в муниципальный реестр и лицензию. На улицу ее следует выводить на поводке и в наморднике, причем вести на поводке можно одновременно только одну собаку. На участках при индивидуальных домах собаку можно не привязывать лишь в том случае, если внешняя ограда участка не позволяет ей выбежать на улицу. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Тему продолжает опрос на улицах российских городов. Нужно ли запретить разведение бойцовских собак? С таким вопросом обратилась Дарья Здравомыслова к жителям Екатеринбурга.
На мой взгляд, действительно стоит запретить, потому что бойцовые собаки очень опасны для общества, в частности, для больших городов. Бойцовые собаки, они относятся к особо агрессивным собакам. В деревне на них воздействует окружающая обстановка, они становятся как-то добрее, а город их в большей степени озлобляет.
Ну, может быть, ограничения даже, но запретить-то тоже совсем-то нельзя запрещать, потому что, ну как это... Демократическое общество вроде бы у нас. Ну, ограничить очень, чтобы по улицам не ходили.
Нет, не надо запрещать. Потому что дело в дрессировке, а не в самой собаке. На хозяев надо смотреть, а не на собак. Хозяева воспитывают собак, а не наоборот.
Да, можно, я думаю. Опасность большая существует для людей. Не только для прохожих, а даже и для семьи, где они живут. Может быть, лучше людям объяснять, что это такое, что за порода, где ее можно содержать и зачем, и нужно ли держать ее в квартире. Может быть, она требует содержания в определенных условиях?
Да, я считаю, что стоит. Но это страшные зубастые твари, которые могут нападать на детей и вообще на граждан, которые бегают по утрам, и на велосипедистов. Да поскольку у хозяев часто с головой не очень совсем хорошо, ну и, собственно, собаки такие получаются.
Их надо где-то разводить в специальных местах, если они полезны для государства, для каких-то целей, для того, чтобы ловить бандитов, я не знаю. А обычным гражданам, я думаю, что это просто запрещено. Как и люди бывают больные, так и бывают больные собаки. Может быть, и у них прекрасные хозяева.
Для некоторых же это азарт, там еще что-то. Некоторые на этом же деньги зарабатывают. У нас просто тоже раньше была бойцовская собака. Она ни на кого не кидалась.
В принципе, я согласна, потому что не выполняются требования к гулянию с собакой. Отпускают без поводков. Собака непредсказуемое животное. Это даже по словам ветеринаров может вызвать агрессию, запах, какое-то неловкое движение. Так что все что угодно можно ждать.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, нужно ли запретить разведение собак бойцовских пород. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
А вот как на тот же вопрос отвечают слушатели Радио Свобода. Собак, загрызающих ни в чем не повинных людей, очевидно, надо запрещать. Ну а бойцовых, раздирающих и проглатывающих богатство вместе с людьми суверенных государств, таких как рыночные глобалисты, цель которых оставить на земле только один золотой миллиард ради создания им роскошной жизни, таких надо, в кавычках, беречь, считает Лидия из Москвы. Еще одно сообщение. Следуя принципу «все познается в сравнении», необходимо знать методы производства и содержания бойцовых собак, пишет нам господин Ломоткин, очевидно, или Ламочкин, простите, пенсионер из Москвы. И последнее на сегодня сообщение. Праведного Даниила всю ночь не трогали голодные львы, а его нечестивых врагов эти звери вмиг разорвали. Следует надеяться не на новые законы, а на свое хождение перед Богом, пишет нам Борис из Санкт-Петербурга. Спасибо всем слушателям, которые прислали нам сообщение на наш пейджер.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Канаде найдены древнейшие на Земле алмазы, в Израиле древний водопровод. Американские муравьи установили рекорд скорости движения конечностей. Обо всем этом на волнах Радио Свобода в выпуске новостей науки.
В недавно открытом месторождении на севере-западе Канады найдены самые древние алмазы. Ученые оценили время их формирования в 3,5 миллиарда лет назад. Таким образом, они относятся к архейскому периоду хронологии Земли. Исследователи считают, что канадские алмазы сформировались в ходе субдукции, процесса, при котором одна из тектонических плит пододвигается под другую, погружаясь в мантию на сотни километров. При этом создается огромное давление, при котором могут формироваться алмазы. Доктор Брайан Фишер из Калифорнийской академии наук зафиксировал самую высокую скорость движения конечностей. Рекордсменом оказался американский муравей Odontomachus bauri. Скорость смыкания челюсти у этого вида насекомых составляет 64 метра в секунду, то есть 230 километров в час. Укус муравья длится всего 0,13 миллисекунды. Самое быстрое произвольное движение человека, моргание, происходит в 2000 раз медленнее. Для укуса насекомое разводит челюсти на 180 градусов. страусов и удерживает их благодаря паре мощных мышц. Затем мышцы расслабляются, и челюсти смыкаются с огромной скоростью. Фишер при помощи видеокамеры, делающей 50 тысяч кадров в секунду, заснял на пленку несколько видов муравьев с наиболее быстро работающими челюстями. Археологи из университета Тель-Авива обнаружили древний водопровод, построенный персами около 500 лет назад до нашей эры. Ранее, во время раскопок 1954 года, в этом районе был найден древний дворец, один из самых крупных и красивых на территории Иудейского царства. Водопровод представляет собой систему труб, резервуаров и тоннелей. Эта сеть, как предполагают исследователи, использовалась для обеспечения дворца водой и для орошения близлежащих полей. Затем в течение нескольких столетий водопровод перестраивался и расширялся вавилонянами, евреями и римлянами. Принцип работы обнаруженной системы водоснабжения пока не ясен. Южнокорейский спутник связи «Корея-САТ-5» успешно выведен на расчетную орбиту. Спутник массой 4,5 тонны запущен с плавучего космодрома в акватории Тихого океана и предназначен для обеспечения связи южнокорейской компании KT Corporation и нужд военного ведомства Южной Кореи. Расчетное время работы спутника – 15 лет. Первые сигналы со спутника уже приняты наземными радиостанциями.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
Московское время 8 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. И я вновь приветствую Валерию Шабаеву. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, время наиболее интересных публикаций.
Совершенно верно. Таковой мне сегодня показалась публикация в газете «Ведомости». Это размышление Максима Солюса о русском терроре. 21 августа три молодых человека занесли на Черкизовский рынок в Москве клетчатую сумку с бомбой и бросились бежать. От взрыва погибло 10 человек. В основном не русские. Первая версия была криминальная. Рынок же. Второй — терроризм. Подразумевалось, что чеченский. На следующий день выяснилось, что терроризм, но русский. Взрывники оказались студентами, которые собирались попугать азиатов, но не рассчитали мощность заряда. Боюсь, как бы этот взрыв не вошел в учебники истории, пишет автор. Тут есть две составляющие. Первая — идеология. Москва для москвичей, Россия для русских и тому подобное. Песня старая, но близкая большому числу граждан. По данным Фонда общественного мнения, 58% за то, чтобы ограничить въезд в свой город представители некоторых национальностей, а 42% одобрили бы их выселение. По данным Левада-центра, идею России для русских не прочь реализовать 53% граждан. Что тут скажешь? Хорошо, что люди не всегда понимают, что они на самом деле думают, как тот антисемит, который для всякого знакомого еврея делал исключение. Но есть вторая составляющая – метод. Когда бритоголовая кодла набрасывается на таджика, трудно понять, сколько здесь национализма, а сколько уголовщины. Они ведь и русского могут грохнуть. Когда Александр Копцев, смекнув, что если в кране нет воды, значит, выпили сами знаете кто, берет нож и идет в синагогу, это еще хуже. Но, говорят, он немного того. Когда студенты делают бомбу и, трясясь от страха, идут пугать азиатов, это серьезно, потому что они совсем того. Они идейные. Для комплекта не хватает третьей составляющей — общественного одобрения. Волна террора, захлестнувшая Россию в конце 19-го, начале 20 века, началась с того, что Вера Засулич была ко всеобщему восторгу оправдана судом присяжных. Все были согласны с адвокатом. То, что вчера считалось государственным преступлением, завтра становится высокочтимым подвигом гражданской доблести. Тургенев посвятил Засулич стихотворение. «Дура» проскрежетал кто-то сзади, «Святая» принеслось откуда-то в ответ. Только в 1905-1907 годах эти святые убили и ранили около 9 тысяч человек. Несмотря на то, что приведенные выше данные соцопросов признания черкизовские нацисты пока не получили, но идея в башке и бомба в сумке у них уже есть, пишет Максим Солюс. И еще один любопытный опрос. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 22% россиян считают себя верующими и стараются соблюдать все ритуалы своей религии. Еще 42% относят себя скорее к верующим, чем к неверующим. Религиозные деятели России, представляющие традиционные конфессии, не устают повторять, что все беды страны от безверия. В связи с этим газета пишет, что фоном для этой благолепной статистики служит устрашающий уровень преступности в стране. Между тем, в Чехии, где, к примеру, 70% населения считают себя атеистами, уровень преступности существенно ниже, чем в России или в Польше, где большинство населения являются ревностными католиками.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Министр обороны России Сергей Иванов отрицает, что Израиль предоставил доказательства использования группировкой «Хизбаллах» в Ливане против израильской армии российских противотанковых комплексов. На Камчатке произошло сильное землетрясение, жертв и разрушений нет. Международная организация «Репортеры без границ» выражает обеспокоенность судьбой чеченской журналистки Элины Эрсиноевой, похищенной в Грозном 17 августа. В Москве на 66-м году жизни скончался актер Виктор Павлов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Центральный банк России отозвал лицензии трех московских коммерческих банков – Федерального промышленного банка, Универбанка и банка «Центурион» и назначил в них временные администрации. Лицензии отозваны в связи с нарушениями этими банками законодательства о противодействии отмыванию нелегальных доходов, отмечается в сообщении Банка России. С начала года им были отозваны лицензии 41 коммерческого банка в России. Объем золотовалютных резервов России за период с 11 по 18 августа сократился на 2 миллиарда долларов, до 275 миллиардов. По этому показателю Россия уступает ныне только двум странам мира – Китаю и Японии, золотовалютные резервы каждой из которых примерно втрое больше российских. Министерство промышленности и торговли Японии обязало две компании, японскую Sony и американскую Dell, крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров, провести совместное расследование случаев, когда использование литиевых батарей компании Sony в портативных компьютерах приводило к их возгоранию. По крайней мере, два таких случая были зафиксированы в последние месяцы в Японии, в октябре 2005 и июне 2006 года. В начале августа Dell была вынуждена отозвать сразу более 4 миллионов батарей от Sony, установленных в портативных компьютерах американской компании. Япония предложила странам Азиатско-Тихоокеанского региона обсудить возможность создания в будущем зоны свободной торговли, которая охватила бы половину населения Земли. Это предложение было в целом поддержано в ходе ежегодной встречи министров торговли стран, входящих в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, АСЕАН, которая завершилась в столице Малайзии. Помимо 10 стран АСЕАН, к соглашению о создании региональной зоны свободной торговли, как заявил министр торговли Японии, могла бы присоединиться Австралия, Индия, Китай, Новая Зеландия, Южная Корея и Япония. В этих странах проживают в целом более 3 миллиардов человек.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель Радио Свобода Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 79 копеек за доллар США и 34 рубля 22 копейки за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 28 центов.
Вы слушаете Радио Свобода. В Москве 8 часов 49 минут. Мосгорсуд снизил на полгода срок юристу нефтяной компании «Юкос» Светлане Бахминой, приговоренной в апреле к 7 годам лишения свободы. Об этом, в частности, шла речь в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был адвокат и правозащитник Сергей Бровченко. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Как по-вашему, вот уже зная сегодняшний приговор, можно ли по-прежнему считать Светлану Бахмину политической заключенной?
Ну, я считаю, что такое утверждение имеет свои основания, и поэтому Мне кажется, что в этом случае, случае с Бахминой, мы имеем дело вновь с так называемым служилым правосудием, когда идет расправа с человеком, который просто занимался своей правовой деятельностью, защищал интересы тех лиц, которые, возможно, не угодны кому-то из тех лиц, которые заказывали это дело. Мне кажется, что, и я солидарен в этом с адвокатами Бахминой, что суд чрезвычайно суровый вынес приговор и несправедливый. Бахмина, безусловно, невиновна. Я считаю, что суд вышел за рамки предъявленного ей обвинения, и она, имеющая двух малолетних детей, могла быть даже амнистирована согласно положению об амнистии 2001 года. К сожалению, суд, Московский городской в частности, только снизил ей наказание, которое не позволяет применить к ней амнистию. И я думаю, что здесь проявилась такая ситуация, как мы знаем, бывает в нашем правосудии, к сожалению. Это просто расправа происходит. Человек будет отбывать наказание, и мы будем еще иметь один пример такого заказного дела, когда очень трудно будет и защите, и самой Светлане доказать свою невиновность в вышестоящих судебных инстанциях.
Адвокат Михаила Ходорковского, Карина Москаленко. Высокого мнения о профессионализме Светланы Бахминой.
Светлана очень грамотный юрист. И действовали в отношении нее абсолютно бесчувственные, абсолютно бездуховные люди. И они били наотмашь, и они знали, что это двое детей, они понимали, в какой ситуации она оказалась. И они расчетливо били и били до конца. И вот когда встал вопрос о том, что будь бы у нее хотя бы 6 лет лишения свободы, ну вот невзирая даже на тему ее невиновности, она могла быть освобождена хотя бы по амнистии, долго-долго оттягивая вопрос окончательной меры наказания, сегодня они принимают решение сократить наказание на полгода. Вот так сократить, чтобы это ни в коей мере не облегчило ее участь, и чтобы она, тем не менее, отбывала реальную меру наказания.
Адвокат Елена Липцер, защитник Платона Лебедева и Михаила Трепачкина, отмечает жестокость судей.
Та жестокость, которая была проявлена в отношении Светланы, показывает, насколько власти хотят отомстить Ходорковскому. Потому что Ходорковского, естественно, волнует судьба Светланы, и он очень сильно переживает, что ее попытки добиться телефонных разговоров с ее детьми ни к чему не привели. И детям приходилось тоже что-то придумывать и говорить, где их мама, почему мама с ними даже по телефону не может поговорить.
Вы слушали фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Она была посвящена обсуждению судеб политзаключенных в современной России. Гостем ведущего был адвокат и правозащитник Сергей Бровченко.
В Москве 8:53. Вы слушаете «Радио Свобода». Трудоспособное население России сокращается каждый год на 1 000 000 человек. Об этом заявил руководитель Федеральной службы государственной статистики Владимир Соколин. Почему смертность по-прежнему превышает рождаемость? На этот вопрос, над этим вопросом пытался разобраться Мумин Шакиров.
Владимир Соколин, рассказывая о рождаемости и смертности в России, провел параллели. Он обратился к статистике зарубежных стран, начал с Европы.
Скажем, сегодня в Швеции коэффициент суммарной рождаемости 1,75, он выше, чем в России 1,34. Но он все равно не достигает того коэффициента, при котором хотя бы обеспечивается простое воспроизводство. То есть, когда число родившихся и умерших через 30 лет будет равно. Для того, чтобы эта ситуация нулевая, скажем, ситуация сохранялась, нужно, чтобы каждая женщина за свой детородный возраст, чтобы родилось 2,13 ребенка. Это было 100 лет назад, это есть сегодня, это будет через 1000 лет. 2,13. Как бы порог, после которого можно говорить либо о росте, о естественном росте населения, либо снижении.
Как было сказано, коэффициент суммарной рождаемости в России составляет 1,34, в Швеции 1,71, во Франции 1,89, самый низкий в Польше 1,22 ребенка на одну женщину. Эти данные 2003 года. Выступающий пытался сделать обобщение, ссылаясь на демографическую ситуацию в тех странах, которые, по его мнению, сталкиваются с теми же проблемами, что и Россия. Однако, проводя параллели с Европой, высокий чиновник не упомянул, что, к примеру, средняя продолжительность жизни в перечисленных им странах гораздо выше, чем в России. Для сравнения, по официальным данным, мужчины в Российской Федерации в среднем не доживают до пенсионного возраста и умирают в 57-58 лет. Примечательно, во времена СССР в 80-е годы эта цифра составляла 65 лет. На вопрос «Радио Свобода», почему, когда страна переживает экономический подъем, говоря языком улицы, пухнет от газа и нефтедолларов, российские мужчины живут так мало? Владимир Соколин пояснил.
Я только одно не могу понять. Вот в 1932 году прекрасные, хорошие вести шли из Кремля. Пятилетку выполнили за 3 года. А начался голод. Я не понимаю, в чем тут связь? Я статистик, я оперирую цифрами. Вы меня все время завязываете в какую-то дискуссию, непонятную для меня. Ни Путин, ни Ельцин, ни Горбачев никакого отношения к сегодняшним 58 годам не имеет. Для того, чтобы смертность во всех возрастах, включая трудоспособный возраст людей, изменился, может быть, в лучшую сторону, для этого нужно прилагать конкретные, видимо, усилия по всем направлениям. Я просто оперирую статистикой. Значит, еще раз хочу вам объяснить. Проблема высокой смертности мужчин в трудоспособном возрасте в Советском Союзе при коммунистах была поднята еще в середине 60-х годов. Прошло, скоро уже будет полвека. Статистика показывает, нет, не решена.
В России вот уже много лет смертность превышает рождаемость. Согласно данным Владимира Соколина, численность населения в первой половине 2006 года сократилась почти на 350 тысяч человек. Если сравнивать с соответствующим периодом прошлого года, то потери составляют 47 тысяч человек. Еще более печальную картину глава Федеральной службы государственной статистики обрисовал, говоря об убывании трудоспособного населения России.
С 2007 года до необозримого будущего число лиц в трудоспособном возрасте у нас будет снижаться каждый год на 1 миллион человек. Это наши трудовые ресурсы. Вот в этом году они снизятся там на несколько сот тысяч, а в следующем году это будет каждый год 1 миллион.
Также журналисты попросили объяснить высокого чиновника, почему в России растет количество самоубийств.
Я не знаю, и никто не знает этого объяснения. В Европе по самоубийствам первое место держит Венгрия. Вот и все. Вот у венгров больше всего самоубийств. Вот можете вы мне объяснить, почему именно Венгрия? Почему среди стран бывшего СССР первое место всегда держала Литва? Ну, не знаю я почему. А мужчина в трудоспособном возрасте, ну, мы там не видим ничего такого. Мужчины в трудоспособном возрасте гибнут главным образом на работе и в ДТП. Ну, еще есть третья наша причина, это, конечно, отравление алкоголем.
Несмотря на печальные цифры, обнародованные в целом по России, положительные тенденции наметились на Северном Кавказе. Там традиционно сохраняется высокая рождаемость. Однако конкретных цифр Владимир Соколин не привел, но отметил улучшение демографической ситуации в другом регионе России, в Якутии.
Очень серьезно взялись за проблему образования. Если кто был в Якутске, знает, что там построен прекрасный университетский комплекс по всем западным стандартам, кампусам для проживания студентов, со спортивным ядром, с бассейном. Это все на вечной мерзлоте. Примерно 20 тысяч студентов против 3-4 в советское время. Для Якутии, для такого маленького населения, там пока идет естественный прирост.
Есть ли выход из демографического кризиса? По официальным данным, численные потери населения России компенсируют мигранты. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
На этом мы завершаем очередной час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы». Над программой в Москве работал продюсер Дмитрий Налитов, а мы, его ведущие, ведущие утреннего выпуска Алексей Кузнецов
и Надежда Перцева.
Прощаемся с вами.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема петербургского часа – состояние самолетов российских авиакомпаний. В гости наши коллеги ожидают Викторию Щербину, дочь погибшего в 2002 году в авиакатастрофе Валерия Щербины, штурмана самолета Ил-86 пулковских авиалиний. Ну вот и все. До свидания. Хорошего вам настроения.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании.
www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.
Говорит радио.